Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, сегодня гостем в студии Радонежа является протоиерей Алексей Лесняк, настоятель Богоявленского храма села Орлова Воронежской области. Наши слушатели уже знакомы с творчеством отца Алексея, а мне хотелось бы начать нашу беседу несколько издалека. Отец Алексей, расскажите, прежде чем стать писателем или, может быть, даже священником, как протекала ваша жизнь и что вас, собственно говоря, натолкнуло на стезю писательства? Потому что я замечу еще тем слушателям, кто не знаком, отец Алексей является писателем, причем писателем не просто современным, но очень глубоким и по-настоящему русским.
Ну, вопрос не оригинальный, хочу вам сказать, потому что мне часто-часто этот вопрос задают, что я делал до того, как стал священником, что я делал до того, как стал писателем. А все очень просто на самом деле, потому что в священный сан меня рукоположил владыка Ювеналий, когда мне едва-едва исполнилось 18 лет. То есть я не успел ничего практически сделать на этой земле до того, как стал сначала диаконом, а потом уже священником. Вот. Но что касается писательства, я на этот вопрос тоже отвечаю одинаково всегда и много-много раз отвечал уже. Сам себя писателем называть не могу по одной простой причине, потому что я литературу люблю, я ее чувствую, я люблю читать, и поэтому я знаю свое место, и оно, скорее всего, с моей точки зрения, не в ряду писателей. Вот, потому что если с одной стороны там поставить, скажем, Воробьева, с другой стороны поставить Носова, с третьей стороны поставить Куприна, то где же мое место в этой компании? Я не вижу себя пока что в этой компании. И потом, скорее всего, писателем человека, автора, наверное, через много-много лет после его кончины должны будут назвать читатели. Вот так, наверное, будет правильней. Вот. А то, знаете, это же привычно уже. Вот я писатель, там, мой друг художник и поэт, как говорится, как утка, которая, знаете, вот, и летает, и плавает, и ходит, но все это делает плохо. И таких людей очень-очень много. Вы знаете, вот даже когда по телевидению презентуют какую-то личность очередную медийную, там сразу подписывают это вот медийное лицо. Как? Вы наверняка сами знаете, да? Художник, поэт, писатель, критик, литератор, там, танцор, замечательный музыкант и все такое.
Публицист и геополитик. Но мы говорим все-таки шире. Это довольно ответственное такое отношение к жизни и к своему месту в этой жизни. Очень многим оно просто недоступно в силу того, что необходимо еще и зарабатывать деньги. Мы знаем, что священник, особенно священник в глубинке, это человек прежде всего не богатый, а уж если у него еще есть семья и несколько прихожан, храм часто разрушенный, который необходимо восстанавливать, приход, жизнь которого необходимо налаживать, на все это требуются деньги. И часто вот многие мои авторы, они говорили, что это еще помимо, так сказать, приятного времяпрепровождения, необходимость, которая обеспечивает маломальский доход.
Ну, насчет дохода я бы не стал так вот, как это сказать-то, громко говорить, потому что те крохи, которые приносят писательская деятельность, они, ну, несопоставимы, наверное, с тем, что необходимо на прожитие человеку. И прожить на писательские гонорары сейчас просто невозможно. Нет, конечно же, были и гонорары хорошие, крупные были суммы в моих руках, которые приносило писательство, но все равно вот в масштабах жизни, конечно же, это мелочи. Это не советские времена, когда за публикацию в журнале платились такие гонорары бешеные, что можно было мотоцикл с коляской купить еще и обмыть его, как говорится. Вот. А что касается прихода, ну, стереотип, наверное, знаете, такой вот деревенский батюшка-то бедный, ручки сложенные. Вот было такое у нас, потому что, когда я в 99-м году приехал на теперешний приход, ну, руины от церкви остались, здания церковные в руинах, руины в душах человеческих. Вот кто такой священник, люди не знают. Вот. И поэтому, конечно же, приходилось начинать все с нуля. И если в случае с восстановлением храма там понятно, что делать там, маломальский план можно составить и приступать к его реализации, то в плане воцерковления народа, ну, это немножечко сложнее. Но сейчас уже прошло сколько времени-то? 18, наверное, да, 19 лет, я сейчас уже потерялся. 19 лет, как я там настоятельствую. У нас очень крупный, мощный, сильный приход, как сказал Благочинный. У нас в Благочине два крупных прихода. Это вот, дескать, у нас и вот у вас в деревне.
А село Орлово, это довольно старое поселение или новое?
Поселение действительно старое, оно создавалось еще при Алексея Михайловича, как город-крепость, да, там защита Белгородской черты, Белгородская черта вот эта вот укреплялась в том числе и за счет города Орлова. Но вот потом, когда границы империи расширились на юг, и необходимость в этой городе-крепости отпала, то поселяне, которые кормили, спекулировали, там, барыжили, так сказать, на нуждах воинов, они же остались, им деваться некуда. Вот. Но это, конечно, я утрирую, это так шучу. Но, тем не менее, вот история села, она такая. Был город, стало село. То есть, остался посад, собственно говоря, без центра, без градообразующего предприятия, так сказать. Вот. Ну, да, конечно же, село старинное, село близко к городу, слава богу, там маршрутка, ехать 40 минут буквально. Вот. И при том, что в условиях теперешней урбанизации, ну, расстояния же сокращаются. Вот. И поэтому, знаете, оно и не выглядит уже как село, как 20 лет назад вот оно выглядело, когда еще и коровы были, когда еще печку приходилось топить углем, когда и жить негде было и так далее и тому подобное. Сейчас у нас ни одной коровы нет, у нас асфальтированные улицы. Там, где были руины храма, теперь у нас красавец собор, расписанный, весь в золоте стоит, и золотые купола. И вот буквально на прошлой неделе на въезде в село мы, наконец-таки, Господь сподобил, поставили поклонный крест. Мы бы давно это могли сделать, но, знаете, как везде там деревянненький, плохонький, убогонький, не хотелось. Хотелось сделать основательный, чтобы он золотом лился, тек, как говорится. Вот он пятиметровый у нас теперь стоит, будем освещать этот поклонный крест. Вот такая у нас жизнь. Деревенскую назвать, наверное, трудно.
Воронежские места – это места подвига святителя Тихона Задонского, если я не ошибаюсь.
И Тихона Задонского, и Митрофана Воронежского. Монастырь, Толшевский женский монастырь, где святитель Тихон пребывал на покое, он от нашего Орлова находится буквально в 20 верстах. Вот. Раньше мы часто бывали, возрождаться, собственно, начали в одно и то же время, потому что до того, как началось возрождение, примерно в то же время, что и возрождение нашего прихода, до этого момента там находился санаторий, штаб-квартира заповедника Воронежского Боброва, или Биосферного, его по-разному называют, там в разные времена по-разному называют. Вот, в общем, там тоже с нуля начиналось все. Ну, сейчас, слава богу, да. Но вот дерево, вот это толстое, оно, насколько я знаю, еще цело, под которым святитель Тихон любил сиживать.
А что касается натурального хозяйства, вот как ваши местные жители все-таки пытаются возродить традиции своих предков или уезжают в город и живут городской жизнью здесь, в селе тоже?
Ну, вот я уже начал об этом говорить. Наше село, оно, так сказать, уже не отвечает всем вот этим стереотипным картинкам сельским. Вот, потому что, еще раз говорю, у нас газ везде, магазинов море, везде продается колбаска и сырок. И так
то есть, по необходимости просто нет нужды?
Нет нужды, совершенно верно, да. И, опять же говорю, в городе работают все, и уезжать из нашей деревни теперь, чтобы работать в городе, а сесть там, ну, я не знаю, молодежь уезжает, наверное, которая не видит перспектив. Ну, хотя, как там можно не видеть перспектив, если вот, например, город у нас так разрос, что из северного в юго-западный район, например, можно добираться дольше, чем, скажем, из нашего Орлова до того же северного района. А плюс ко всему еще хочется отметить, Воронеж – это единственный в Европе миллионный город, в котором нет трамвая теперь. То есть там трамвай был, когда-то он позвякивал, по зеленым улочкам бегал, а потом при новой власти, когда во всех окрестных городах трамваи сохранились, в Воронеже вместе с заводами куда-то подевался и трамвай, и теперь его просто уже у нас нету. Вот и поэтому, конечно, город стоит в пробках, и добираться с одного района в другой ничуть не легче, чем добраться из нашего села вот теперь до, скажем, города на работу, там, телефонами торговать или еще чем-то.
Вы сказали, что приходилось восстанавливать руины в душах людей. А что, действительно, настолько люди отпали от церкви, от истории, от понимания необходимости присутствия Бога в своей жизни в 90-е годы? И в чем это сказывается? Как это отражается на жизни?
Тут 90-е годы, скорее всего, ни при чем, потому что для того, чтобы отпасть, нужно сначала припасть, как минимум. Вот. А если отпали не теперешние наши современники, а отпали их далекие-далекие предки, причем эти предки своими руками когда-то эту церковь разрушали, растаскивали по домам, по кирпичку, по досточке. Но, разумеется, вот потомки, они же, на них все это отражается, это же бесследно все не проходит. Вот. И поэтому руины в душах людей как-то выглядят. Ну, как-то выглядит, когда человек, ну, скажем, ни разу про Бога не слышал ничего, кроме, скажем, политинформации в школе. Ни разу о церкви не слышал ничего, кроме, как там, скажем, от пионервожатой в лагере где-то. Вот что они могли им про церковь рассказать, то в душах, собственно говоря, и откладывалось. Но потом, представьте себе, бесхозные церковные здания, бесхозные, подчеркиваю, где неподалеку располагалась школа, где на каждой перемене можно было пацанам там бегать в церковь, курить в церкви, там, безобразничать каким-то иным образом. И вдруг потом что-то должно в голове перещелкнуть, чтобы в это же самое здание пойти молиться. Вот. Ну, конечно же, это трудно, и поэтому у нас приход сейчас большой, но состоит он в основном из приезжих людей. У нас бывает, знаете, для деревни характерная ситуация. Бывает, что на воскресном богослужении там и 100, и 150, и 200 человек бывает, и на Пасху там больше 300 приходит народу. Конечно же, начинали не с этого, начинали с двух, с трех, с тех же самых приезжих, двух-трех, и там с одного, с двух местных. Вот. Но, тем не менее, основная масса у нас народ приезжий, да, потому что или, может быть, большое видится на расстоянии, или, может быть, нет пророка в Отечестве своем, я не знаю, какой принцип здесь срабатывает, но получается вот такая вот у нас с вами картина.
Вы сказали, что вы пришли, собор был разрушен, много пришлось потрудиться над созиданием.
Ну, представьте себе, что здание непригодно для совершения богослужения вовсе, непригодно ни для чего в принципе. В общем, как это здание стало бесхозным? Сначала там был склад. Потом там ремонтные мастерские совхозные. Ну, а потом, когда невозможно стало там хранить зерно, невозможно стало туда же трактор загнать, чтобы его там в порядок привести, то есть вообще перестало здание отвечать условиям маломальским, ну, разумеется, просто бросили. И вот представьте себе, что лет там 20-30 последнее здание стояло вообще. Вот ни окон, ни дверей, ни решеток, все, что можно было унести, унесли, естественно. Вот они голые стены, там ни крыши, ничего абсолютно.
Ну, судьба большинства церквей почему-то такая.
Ну, да, а почему? Что вас удивляет? Если народ живет без Бога, то церковь-то народу зачем в таком случае? Церковь – дом Божий, а если Бога нет, то ну и смысл какой за церковью смотреть? И вот, знаете, ошибка, наверное, большая была и моя в том числе, когда в 90-е годы мы пытались возрождать традиции, не понимая вообще, что это такое. Традиции, обычаи, там, обряды и так далее. То есть про Бога-то мы мало-мало говорили, а вот в том числе и власть, и СМИ говорили о том, что нужно возрождать традиции. И сейчас еще это вот штамп, он нет-нет, да и мелькнет кое-где. И вот я как-то полюбопытствовал, заглянул в Большую советскую энциклопедию, думаю, как же там определяется вот все, что связано с традициями. И там такая статья замечательная, фрагмент которой я взял за эпиграф для одного веселенького-развеселенького рассказа. Вот, рассказ называется «Наше наследство». Как раз «Наше наследство», то, что нам досталось от предыдущих поколений. И вот, эпиграф такой: «Обряд, традиции, обычаи – это последовательность действий, не имеющих практической целесообразности». Вот, ну, там статья длинная, но вот этих слов достаточно, мне кажется, для того, чтобы понять и выяснить, что такое обряд. То есть, если действия не имеют практической целесообразности, ну, понятно, это обряд. А вот если мы возрождаем то, что не имеет практической целесообразности, ну, конечно же, мы, наверное, не тем занимаемся, чем должны заниматься. И поэтому...
Ну, видимо, еще путаница. Культура общая, культура традиционная и православие, которое было утрачено.
Скажем так, церкви... Любое священное действие имеет самую практическую, подчеркиваю, практическую целесообразность. И поэтому, когда мы говорим о возрождении абстрактных традиций, то я, например, не понимаю, о чем идет речь. Традиции в каждом селе свои могут быть. Мы что конкретно собираемся возрождать? Скорее всего, что-то непонятное, и поэтому, знаете, вот соблазнить народ заниматься восстановлением обрядов и традиций, ну, это нелепость. Вот, и поэтому, когда вот до меня лично дошло, что нужно про Бога говорить, не про традиции, вот тогда, наверное, начали перемены происходить у нас на приходе, вот. Начали появляться люди, которые действительно, знаете, не абы зачем приходят, а именно для встречи с Богом в храм, вот именно для богослужения, для совершения, для участия в богослужении. Это, конечно же, с практической точки зрения очень-очень целесообразно, и это тоже, как я уже люблю говорить, бесследно не проходит, и, конечно же, каждый человек это чувствует прекрасно.
А вы чувствуете, что люди меняются, обретя в своей душе веру в Бога? Вот как они изменяются по отношению к своим ближним, в своей личной жизни? Может быть, происходят еще какие-то изменения?
А вот воскресенье, в храмах читалось Евангелие про то, как Господь исцелил двух слепцов и, значит, потом исцелил бесноватого. И что по этому поводу сказали фарисеи, видевшие эти чудеса? «А князю бесовстем творит он сие», да, как-то так было сказано. То есть, у кого что болит, тот о том и говорит. Я такой вывод делаю. Вы говорите, как люди меняются с приходом к Богу. Ну, как люди меняются? Болеть другое начинает, скажем так. Если люди говорят о том, что у них болит, а болит у них вообще, ну, как правило, много всего. Вот. Ну, разумеется, ну, ничего хорошего такой человек он в жизни не видит. Видит только плохое. Вот, то есть, Господь, вот он, исцеляет, а я его не вижу, я вижу князя Бесовского, потому что князь Бесовский – это понятно. А вот Бог и вдруг исцеление – это человеку непонятно. А вот представьте теперь, когда мировоззрение поменялось, когда Бог стал понятен, человек, как его жизнь меняется. Он же всех вокруг святыми видит, как он будет обижать кого-то, или как он будет, там, скажем, разрушительной деятельностью заниматься, или там, либерализмом страдать, или еще чем-то. Нет, человек начинает созидать, начинает радоваться бытию, так сказать, вот, и пытается в этом бытии участие принять, чтобы это бытие по Божьему благословению сделать краше немного.
Но, с другой стороны, у нас часто упрекают в том, что, несмотря на то, что наши храмы в центре, я скажу, бывают переполнены, отношения между прихожанами оставляют желать лучшего. Как вам кажется, исходя из личного и пасторского опыта, хорошие мы христиане в понимании нужд, потребностей ближнего, вот по-человечески?
Но хочу сразу сказать, что, наверное, современных христиан от старых христиан отделять я бы не стал. Вот. Почему? Потому что люди не меняются с течением времени. Эпохи, ну, как сказать, цифры на календаре меняются, а люди остаются те же, теми же самыми. Вот. Почитайте, там, скажем, Патерик, или там душеполезные чтения, или же просто жития старых-старых святых. Там до рукоприкладства вообще доходит, собственно говоря. И один другого учит, получает. Вот. Ну, вы знаете, да, о чем я говорю. Когда и в монастыре там друг с дружкой люди грызутся, и это же было 1500 лет назад, тогда что, другие христиане были? Мы точно такие же христиане. Вот, христианин же это не тот человек, который сделал и получил результат, не тот человек, который был грешный, а теперь стал святым. Христианин тот человек, который понял, что надо над собой работать. Он пребывает в этом процессе работы, так сказать, а оценки-то потом уже Господь будет ставить. Мы пытаемся просто сами себя оценить, а это, наверное, неправильно.
Стараемся хотя бы жить так, как нужно, да?
Так вот, стараемся жить. Наверное, в этом она и заключается, вся соль христианства, чтобы, знаете, бороться с искушением. Не тоже не сказал, что если ты, там, скажем, начнешь причащаться, ты воцерковишься, и все искушения пропадут, и будет тебе весело. И ты злиться перестанешь, будешь улыбаться, вот как эти самые яговисты там ходят, улыбку до ушей растянут, и все, ты уже спасен, ты уже счастлив. Нет ведь такого, да? Потому что все равно искушение, все равно борьба, все равно в трамвае один другому на ногу наступит, и кипит что-то внутри, закипает же. Вот. Куда от этого деться? Ну, просто если человек к Богу не пришел, он может выплеснуть это на своего противника, так сказать. А если человек пришел к Богу, то он не выплеснет ничего дурного и не на противника, а на собрата. И если выплеснет вдруг, то любовь, какую-то чашу с любовью невозможно, и все будет прекрасно.
Отец Алексей, я поговорю сейчас с вами как с писателем. Вы уже сказали, что к этому не шли специально. А когда появилась первая мысль, что можно как-то перевести на бумагу, поделиться своими мыслями и предположить, что это будет интересно и полезно людям, читающим?
Ну, видите ли, такой цели-то у меня не было никогда — стать писателем. Читателем я пытался стать всю свою жизнь. Я любил читать с самого детства. И книги у меня любимые были много. И не просто книги любимые, а даже писатели были любимые. Потому что вот говорят, там, какую книгу ты для себя открыл в последнее время, какая книга тебе больше всего нравится. А вот я с трудом могу сказать, какая книга мне больше всего нравится. Потому что я для себя открываю писателя. Я начинаю интересоваться его биографией, его приемами работы. Мне нравится его стиль, его мировоззрение. Вот и так далее и тому подобное. И вот вживаюсь в мир этого человека, вот, потом появляется какой-то новый писатель на горизонте. Вот. Но это все было, это я говорю о том, что было до воцерковления, еще в детстве, в самом-самом глубоком детстве. А вот когда началось воцерковление, тогда я начал переживать, знаете, ну, какую-то отрыбь временами, потому что, знаете, не всегда то, что продается в церкви под названием художественная литература, оно может называться художественной литературой. Но это прошло много лет, прежде чем я в этом разобрался. А сначала-то ты же приходишь в храм, ты с благоговением относишься ко всему, что тебе там говорят. Вот, когда первые шаги в храме делаешь, и бабки тебе там сзади шепчут, ты правой рукой свечку передавай, левой не передавай, ты же это тоже за чистую монету принимаешь. И вот когда в церковной лавке тебе подают что-то такое, это литература, это такая литература замечательная, ты приносишь ее домой, замечательную литературу открываешь и не понимаешь, то ли я дурак, вот, то ли, значит, это не литература, то ли еще что-то. Фамилии, наверное, не буду называть авторов, которые попадались в те времена. Вот.
Слава Богу, уже от многих мы избавились все-таки.
Да, слава Богу, как вы говорите, от многих избавились, да. Но крови эти авторы очень много попили, я вам скажу. Вот. И начало все становиться на свои места, вот лично в моей голове, когда в мои руки попала книга рассказов Ярослава Шипова. Именно Ярослава тогда еще Шипова, и «Долгота дней», по-моему, книга называлась, и на обложке, если не ошибаюсь, вот боюсь соврать, не было написано «Священник Ярослав Шипов», а просто «Ярослав Шипов». И когда я первый рассказ из этой книги прочел, «Равелин», у меня вдруг начало доходить, Господи помилуй, да даже и в рясе все равно человек может оставаться писателем, то есть может талантливо выражаться, может грамотно, скажем, использовать русский язык, инструментарий писательский, так сказать, человеку есть что сказать.
Вот. А может быть, ряса здесь ни при чем, а вопреки, сначала писатель, а потом уже священник, музыкант и так далее.
Я уже говорил об этом неоднократно, ряса на человеке, кафтан на человеке, фуфайка на человеке, они человека самого не делают, они не меняют человека. Но у нас-то, к сожалению, по-другому мы относимся. Если в церкви, то значит все это правильно, это замечательно. Вот в одном обществе нашел, значит, аудиокнигу для детей, детская аудиокнига. Называется, по-моему, «Радость». Вот. Ну, я думаю, ну, радость для детей, там, категория 0+. Да, я думаю, первый попавшийся трек, первый попавшийся рассказчик, щелкну, послушаю. Щелк. И таким веселым, радостным голоском из-за гроба, из-за крышки гроба говорит: «У Ниночки умерла бабушка». Ну все, радость. Думаю, ребенку, конечно же, это надо обязательно слушать. Вот и что самое интересное, масса лайков, масса перепостов. То есть родители-то детям включают, как у Ниночки умерла бабушка, и потом, значит, топорным кондовым языком там из свечной лавки, который, вот как правило, звучал раньше в советские, там, в брежневские времена, рассказывается, как эта бабушка умерла, и что Ниночка переживала, с догматическими выкладками, разумеется, вот, и коротенько, минут на 40. Ну, вот думаю, вот это литература у нас, да?
Вы знаете, я все время думаю, что когда-нибудь противники церкви и противники, так сказать, клерикального общества, как они называют наше сегодняшнее общество, соберут нам всю вот эту литературу, все подобные писания, звучания и прочее, и представит на суд публики, которая еще мало-мальски разбирается и в писательстве, и в музыке, и в литературе. И вот тогда нам нечего будет возразить.
Вы думаете, это когда-то случится, да? То есть это не сейчас случается, это не уже такой момент наступает, не в это время мы живем, это когда-то возьмет и случится. Я вас разочарую. Этот момент, вернее, этот не момент, это время, оно идет. Это время идет. Вот, и я сам был свидетелем неоднократных вот таких вот, знаете, выпадов в адрес церкви и воцерковленных людей со стороны людей грамотных и адекватных. У нас есть в Москве одна замечательнейшая поэтесса, которая под гитару свои песни поет, актриса бывшая. Вот, может, она теперешняя актриса, я не знаю. И однажды, значит, у меня даже статейка такая есть. Эта статейка выходила в нашем журнале «Стражник» по мотивам, так сказать, ее произведений. А начинается статейка с того, что как-то ехал я вот через Ростов. Ну, а там такая красота. Ну, вот лето, пик лета, это, ну, плавни донские. Если вы там бывали, видели наверняка, как там здорово, замечательно. И там просто растворяешься вот в этом благолепии. Машин тогда еще было немного. И вот, так, надо не заснуть. Да, автонастройку нажму на приемнике, нажал, радиостанция «Маяк». И там, значит, Стилавин вот с кем-то хохочет. Ухахатывается, зачитывает в эфире, значит, строчки.
Неужели откопали?
Вот, рассказываю, значит, зачитывает в эфире строчки, и я-то не сначала слушал, мне показалось, ну, какой графоман, так это выглядел, графоман прислал на радиостанцию свои опусы, дескать, ребята, там, прославьте меня, пропиарьте меня и так далее, и вот они там... Собачий грозный рык сошел на бормотанье и высох на корню. Ха-ха-ха-ха-ха. И давай там обсмеивать это все. Вот я думаю, вот, ну надо же, зачем позорят графомана? Ну, в таких случаях, как культурные люди говорят, там, работай, совершенствуйся, вот тебе твои черновики, давай исправляйся, расти над собой. Думаю, зачем сразу в эфир и сразу смеяться? Да оказалось, что, в общем-то, это и не графоман никакой, не начинающий писатель, состоявшаяся поэтесса со всеми вытекающими, с регалиями, с наградами, с благословениями от иерархов, без этого они никуда, они обязательно впереди себя несут благословения знаменитых священников, вот, и...
И гриф синодального отдела еще.
Обязательно, без этого куда, конечно, без этого кто ж тебя слушать-то будет. Ну, в общем-то, я потом... А, потом они в эфире включили песню, которую эта поэтесса по свою же гитару своим голосом исполняла, и вот тогда этот голос уже узнал и понял, в чем дело, какая причина. Удивился, очень удивился, потому что я же помню ее, я помню ее фильмы, ее роли. Вот, она замечательная актриса, в некоторых ролях ей даже, ну, не приходится играть, изображать что-то, она живет просто в кадре. Ну, талантливый человек, ну, зачем заниматься не своим делом, зачем тебе это нужно? В итоге что оказалось? В итоге начал копаться, значит, зашел на ее сайт, нашел литературу. Да, я думаю, рассмотрю, может быть, я чего-то не понимаю, может быть, я не дорос, может быть, это Пушкин глупый по сравнению с ней, и она что-то новое открыла, потому что вот батюшка, который ее пропагандирует, он же как о ней говорит, там свежесть рифм в ее творчестве. Думаю, какая там свежесть рифм, я ищу, там не могу ни одной рифмы нормальной найти, там или глагольный, или там мурчать, или там в случае с котом в стихотворении прокатает, вообще ухохочешься. Вот, и как-то к нам в Воронеж приехала писательская делегация, замечательная, московская. Сейчас уже этот поэт, он представился, царство ему небесное. В свое время мы с ним спорили очень много. Шуваев его фамилия. И как-то так получилось, что, да, моя была встреча в университетской библиотеке в Воронеже с читателями, и там он присутствовал. И он из зала начал вопросы задавать про православное творчество, как раз пытаясь уколоть нас, церковных людей, вот этими православными авторами. И когда я ему показал текст песни про кота, спросил: вот ваше мнение, как вы считаете, что это такое? Это же литература. Он говорит: конечно, литература. Он говорит: у дебилов своя литература. Это вот дословно его слова. А вы говорите, что это когда-то случится.
Ну, а только не у дебилов своя литература, но ведь она одебиливает, если я не побоюсь этого слова, очень много-много читающих, а публика сегодня, скажем так, невзыскательная. Мы 27 лет проповедуем на радио «Радонеж» высокие, интересные, культурные традиции и говорим о вере, о сокровищах литературы, истории, философии. Но вот явился, например, автор, сколько лет? 5. У него своя трактовка, представление, скажем так, литературного творчества России или писателей России. Своя, интересная, в корне отличающаяся от трактовки метров наших, критиков литературных, да, даже дореволюционных. И он воспринимается слушателями на ура. Почему? Он не похож на всех. А это как-то заводит, это определенно и создает впечатление. Он не согласен со всеми, может быть, это какой-то самородок. И так во всем, отец Алексей, ну как нам здесь быть и выстоять в конце концов? А ведь люди, вкусив такого сладкого, уже не захотят, они уже не называют Чехова. Вчера вот мне, я беседовал с одним человеком, эта литература сложная. А я хочу отдохнуть, я открываю Дарью Донцову, например. Хотя Дарья Донцова сегодня уже стоит на определенном пьедестале по сравнению с другими писателями. И не умолчу, был такой плодовитый автор, монах, на удивление. Продавался в крупнейших православных книжных магазинах, слава богу, сейчас я не нахожу. И вот вижу, священник молодой, с семьей, приехал в Троице-Сергиеву лавру, покупает эти книги, причем набором. Я попытался возразить, я говорю, вы откройте, сравните с нашими Буниным, Чеховым, Толстым, для детей, что они пишут. Батюшка взял указательный палец, показал мне на обложку, читай. Монах. А ты кто? Сказал он мне.
Да, ну, вы знаете, это вот поверхность, это верхушка айсберга, вот, потому что на самом деле проблема, которую вы сейчас озвучили, она очень-очень глубокая. И есть у меня такое подозрение, вот есть такое подозрение, знаете, как Менделеев открывал свою таблицу, есть ячейки, он подозревает, что какой-то элемент тут должен быть, но пока вот в тот момент он, так сказать, еще не открыт. Вот. И у меня то же самое. Вот какая-то сила все-таки действует, какая-то закулиса, она работает, понимаете, работает. Она присуждает премии за всякую дрянь, понимаете, она тиражирует всякую дрянь. Вот именно для того, чтобы мы как раз считали Чехова сложной литературой, а перед словом «монах» мы начинали трепетать.
А я, когда выхожу в эфир с такими размышлениями, меня тут же упрекают в поисках каких-то масонских корней, алармистских настроений и прочим, и прочим. На самом деле, православным людям все это не чуждо, но если я пытаюсь, так сказать, призвать к ответственности людей, пишущих, это воспринимается уж, во всяком случае, как объявление войны.
Вы же наверняка читали Пастернака и его стихи, и его прозу. Вы же наверняка знаете, за какое произведение Пастернак получил Нобелевскую премию. За то, которое читать невозможно. Вы же наверняка знаете Алексеевич, которая получила Нобелевскую премию совсем недавно, белорусская русскоязычная писательница. Вот, ее читать невозможно. Есть масса распиаренных, растиражированных таких вот писателей, которые, ну, я бы не стал их писателями называть вообще. Там, знаете, ни глубины, ни языка, ни понимания, ни мировоззрения. Какая-то глупость. И вот я думаю, если постоянно человека приучать питаться помоями, то в конце концов человек начнет ощущать, что помои – это вот оно самое-самое такое, самое оно. И уже, наверное, высокая кухня будет ему непонятна, будет ему чужда. Ну, к этому все идет, мне так кажется. И при чем тут подозрение?
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Дорогие братья и сестры, сегодня гостем в студии Радонежа является протоиерей Алексей Лесняк, настоятель Богоявленского храма села Орлова Воронежской области. Между прочим, вот у меня есть близкий друг, очень хороший человек, он священник и занимает ответственный пост. Он пишет всю свою сознательную жизнь. Слог у него особенный, пишет он очень много. И в основном он, скажем так, литературно обрабатывает действительные случаи, происходящие с людьми. Такая литература очень сегодня выглядит привлекательной для большинства, не только православных, между прочим, читателей. Люди хотят читать о чем-то чудесном, о таинственном, неведомом, тем более, если это связано с утверждениями наших православных ценностей. Такие книги всегда пользуется спросом. Я задал вопрос ему, своему близкому другу, читал ли он, например, Диккенса, многих классиков. Он прямо мне сказал, что не читал и не собирается, потому что ему некогда, он пишет, и чему они могут его научить, особенно классики, допустим, западноевропейские, они же не православные.
Да, это естественно. Вот. Ну, а потом вы говорите, вот подобного рода творчество востребовано. Кем востребовано? Вот демократические ценности, о которых мы все время говорим, они почему-то у нас как-то однобоко воспринимаются. Вот вы же сами знаете прекрасно, что если в Европе ты будешь проповедовать нечто отличное от христианства, твоя проповедь может еще и пройти, и даже может быть на ура. А если ты христианство будешь проповедовать, тебе никто не позволит это сделать. Вот то же самое здесь. Вот вы говорите, людям нравится. Меня кто-нибудь спросил, я же человек. Правильно. У меня же есть возможность выбирать, да, мне же никто не лишает возможности выбора. Вот. Я, например, не хочу это читать. Я хочу, чтобы издавалась нормальная, адекватная литература. Такая, знаете, возвышенная, высокая, которая формирует личность, которая воцерковляет человека, которая, знаете, выше всего, которая живет и потом, после кончины писателей. Вы знаете, современные многотомные поэты и писатели, они очень-очень-очень большое, наверное, большое разочарование будут иметь потом в вечности. Вот. Поскольку если человек признан здесь и сейчас, то он заканчивается как личность творческая. Но это история об этом говорит, это не моя мысль, это не я придумал. К сожалению или к счастью, так происходит всегда в мире. Вот. И уходят такие люди, их было много, лауреатов ленинских премий, лауреатов сталинских премий. Мы даже имен их не знаем, фамилии не знаем. Вот. А остаются те, кто был при жизни не признан. Может быть, и лауреаты среди них тоже есть, но ведь, согласитесь, далеко-далеко не все члены СП, которых были десятки тысяч за время существования Советского Союза, известны нам. Далеко не всех можно читать и нужно читать. Были же проходные моменты, был соцзаказ, еще что-то. А премии-то тоже были, гонорары были колоссальные, и эта литература и называлась. И критики о них отзывались, в толстых журналах огромные статьи печатались про них, про их творчество. Ну и как к этому относиться?
Ну, вы знаете, все-таки создается полное такое ощущение, что ваши слова полностью подтверждаются, потому что вот еще недавно, ну, где-то в местах отдыха, я уже не говорю о литературе, можно было слышать иногда легкую, ну, пускай не напряженную какую-то обычную, простую музыку, да, сегодня часто звучит рэп, еще всякая такая отвратительная какофония, и я понял со всей отчетливостью, что никогда уже на эти площадки не пробьется высокая музыка, просто классика. Я задал этот вопрос человеку, который там, допустим, осуществляет трансляцию, он говорит, нет, люди не поймут, они просто ее не вынесут, они не поймут побуждений моих там, или они не соберутся здесь, в этой точке, допустим, общепита. А когда я как-то пытался попросить сделать музыку потише, был прекрасный летний день, озеро, вода, какая-то там закусочная, где музыка буквально грохотала. Это совершенно не вязалось со всей картиной поэтической природы. И когда я попросил сделать чуть потише, мне несколько человек сделали замечание. Не мешай нам отдыхать. Есть ли такие понятия у нашего общества, такие понятия относительно отдыха, литературы, предпочтений, в том числе и быта? Ну, о чем здесь можно говорить? Мы не поняты, мы странные люди, мы живем в своем мире.
Нам и не нужно стремиться к тому, чтобы нас понимали, я так считаю. И коль уж вы коснулись темы заведения общепита, так я вам скажу, вот что такое пример, такая мысль в голове появилась. Ведь те люди, которые любят фастфуд, многие-многие из них, они не понимают высокой кухни, высокого искусства, кулинарии. Многие блюда для них кажутся гадостью, ерундой, они их есть не будут и не притронутся к ним никогда. Но это же не значит, что полностью общество отказалось от высокой кухни. Нет. Есть также общество гурманов. Вот, люди продолжают собираться вокруг какого-то определенного интересного, вкусненького блюда, продолжают любить это блюдо. То есть элита и массы. Элита и массы. И от того, что массы не понимают, там, скажем, элитарных предметов искусства, ну, так это же их беда, понимаете, это их беда. Вот мы печалимся об этом, безусловно, мы пытаемся что-то туда донести, но ведь сами уже помните, даже и в Евангелии про бисер, про свиней что-то там Господь говорил, да? Были такие слова. Ну, куда ж тут деваться? Ну, не мы этот мир изобрели, не мы его придумали.
Но Бог с ним, со светским обществом, отец Алексей.
Вы понимаете, нам с вами есть вот с чем сравнивать, потому что мы с вами застали еще советские времена, когда в метро люди сидели и читали, когда толстые журналы выходили миллионными тиражами. А это время прошло, все, оно мелькнуло, прошло, и как оно, собственно говоря, из места, где собирается элита, эта литература выплеснулась вдруг, однажды, туда же она снова и ушла. Вспомните, что было до того, как в советское время наша страна СССР была самой читающей страной в мире. Наша страна была самой безграмотной страной в мире. То есть, вот мы говорим сейчас, Пушкин наше все, Пушкин творил, был признан, он при жизни не был признан. Его книги прижизненные, тираж его прижизненных изданий не превышал 200. Вот, это было нормально, тем не менее, элита его читала. Мы с вами знаем, сколько там, 20, там, 300 человек его прочли, и мы об этом уже знаем, мы об этом говорим. А в России сколько миллионов жило на тот момент, которые читать не умели? На чем это отразилось? Я считаю, ни на чем. Литература это не повредила никоим образом. И поэтому, если человек хочет работать над собой, то он должен работать над собой. Если человек хочет быть дебилом, ну, слава богу, у нас демократическая страна, как говорится, и каждый из нас является личностью со своим правом выбора и тому подобным.
Но человек не может остаться на низком уровне своего развития, если этот человек представляет собой одного из представителей православного прихода. Один видный церковный иерарх, уже, к сожалению, покойный, он говорил, что церковь – это училище и благочестия, и культуры в первую очередь. И так всегда было на Руси. И невозможно остаться на низкой ступени развития, я повторюсь, находясь на литургии или посещая богослужение, слушая проповеди в православном храме. Училище, благочестие. Другое дело, что сегодня это тоже очень серьезный пласт проблем, которые обсуждают. Но не всегда приходим мы к общему знаменателю. Вот, на ваш взгляд, должен священник поднимать все-таки культурный уровень своего прихода с точки зрения проповедничества, объяснения каких-то моментов богослужения? Ведь у нас до сих пор, отец Сергий Правдолюбов говорит, венчает три пары, приходит старушка со свечами, раздвигает всех направо и налево, священника и пары, ставит свечу, прикладывается к иконе, крестится и покидает храм, уверенная, что она выполнила свой религиозный долг. Все остальное ее не интересует. Она пришла, сделала то, что ей нужно, и ушла. И так часто церковь воспринимается сегодня многими, к сожалению.
И священники разные, и монахи не одинаки, как говорится. Вот, и поэтому я бы не стал говорить о том, что задача священника – оккультуривать народ. Задача священника – в первую очередь духовность прихожан своих повышать, вот, привлекать народ к участию в таинствах. Это прямая задача. За это священник перед Господом Богом будет отвечать. А уж каким способом священник это будет делать – другой вопрос. Не все проповедники, не все пророки, не все апостолы. Вы сами эти слова апостола Павла знаете и помните наверняка. И поэтому в истории мы с вами знаем немало святых людей, приведших к Богу огромное количество народа, вот, таких людей, которые двух слов связать не могли. Какой-то иной свой талант они использовали для того, чтобы духовность в народе повышать. Потому что, еще раз говорю, да, люди разные, не бывает двух одинаковых людей. Вот и на одном приходе, тем более, не могут собраться, там, скажем, 15 человек, которые одинаково там влюблены в творчество Солженицына. Вот. А что касается, там, скажем, духовности прихожан и оккультуривания прихожан, то вот мне только что пришла такая мысль в голову. Вспомнился мне Николай Васильевич Гоголь и его духовник. И вот эта вот история замечательная писателя, классика нашего, и духовника, история их взаимоотношений. Кто там с кем боролся, кто там кого победил в итоге. Я боюсь вот предположить, что было бы, если бы, конечно, история не знает сослагательных наклонений, но если бы вот священник победил, и Николай Васильевич просто перестал писать и начал там монастырские подвиги нести. Да, страшно это представить. Вот как так получилось, что и духовность осталась, и мы Гоголя сейчас считаем духовным писателем, великолепным духовным писателем, и многие люди воцерковились благодаря его творчеству, и это творчество кололо глаз одному священнику. Этот священник говорил, ты не спасешься, это невозможно, ты неправильно поступаешь, ты не то делаешь, и так далее. Вот и скажите, пожалуйста, про духовность и про культурность вообще, что к чему тут?
Тем не менее, благодаря отцу Матфею, он сжег второй том «Мертвых душ» и совершенно переменил вообще всю направленность своей творческой прозы мы знаем, с чем Гоголь закончил жизнь?
Знаем, конечно. Меня как-то спрашивали в интервью, что такое творческая удача, творческая неудача. Вот, это как раз вот на эту тему разговор. Я тогда, помню, ответил, что я не знаю, что такое творческая неудача, потому что все, что Господь дает, в итоге получается к лучшему, к спасению, к лучшему, и слава Богу, что именно так произошло. Поэтому, конечно же, вот лично я о своем опыте скажу, поначалу было неприятно, когда что-то редакторы не принимали. Ну, не принимают и все, ну что ты будешь делать? Ну, наверное, они не понимают, или я что-то не так делаю, обидно, неудача творческая. Потом проходят годы. Как-то натыкаюсь на эти опусы, на старые. Думаю, Господи помилуй, какое счастье вообще. Как хорошо сделали редакторы, что не взяли эту публикацию. Как было бы сейчас стыдно вот за эту гадость. Понимаете? Выходит, удача получилась. Хотя это не те категории удачи, неудачи, которыми христиане этот мир меряют, так сказать. Вот. Поэтому Гоголь сделал то, что должен был сделать. И слава Богу, что так получилось. Сжег, значит, и хорошо. Значит, так и должно было быть. А что бы там было, как бы оно там выглядело? Ну, история, сами знаете, не знает сослагательных наклонений.
Отец Алексей, мы уже вышли за рамки одной из предполагавшихся наших бесед, и тем не менее наш эфир продолжается. Я вас хотел бы спросить о той новинке, которая сейчас передо мной лежит. Это аудиодиск, аудиокнига, которая озвучена нашим известным народным артистом России Александром Панкратовым Черным. Аудиокнига по вашему произведению «Кровная родня». Я почему-то сразу в первое впечатление «Крестный отец» или истории какой-то мафии итальянской. У вас это все совсем про другое наверняка. И фотографии здесь, картинки присутствуют другие. О чем эта книга?
Никогда не мог ответить на эти вопросы. То есть, на вопрос, о чем книга, нужно сюжет пересказать, что ли? Я не могу понять там сюжеты в этих рассказах. Они, ну, до того просты, до того всем знакомы, а вместе с тем и открывают людей с неизвестной стороны. Вот, первый рассказ из этой аудиокниги, он широко-широко известен уже, «Коля из деревни Зуева», где он только не печатался. Журналы перечислить пальцев на руках не хватит, где он печатался, этот рассказ. И в интернет-изданиях выходил, и читали его на радио уже неоднократно, и в интернете где-то запись. А началась эта аудиокнига, вот именно эта аудиокнига, очень для меня неожиданно. В прошлом году сотрудница интернет-портала Елица Медиа обратилась ко мне, просто в интернете меня нашла, потому что читала Евгения Ромадина, она читала что-то мое, вот, и предложила мне вести авторскую колонку. Я отказался, разумеется, потому что я, ну, не журналист по своему складу, хотя у меня есть корочка члена Союза журналистов, я могу публицистикой заниматься, но не люблю я этого делать страсти, тем более из-под палки. Я не знаю, что можно нового сказать в рамках публицистики, скажем, о церковной жизни. Тогда я обратился к ней со встречным предложением. Говорю, а давайте рассказики мои будем печатать, раз они вам нравятся, раз с этого все и началось. Вот. Она говорит, давайте. Я первую подборочку наобум отправил. Она отреагировала, ой, какие хорошие рассказики, замечательные. Ну, сейчас время такое, что читать трудно, времени на чтение совершенно не хватает. А вот я бы, может быть, в машине по дороге с работы аудиокнигу слушала. Нет ли у вас аудиокниги? Я говорю, нет. Вы же, говорю, ресурсы наверняка располагаете. Давайте попробуем, сделаем аудиокнигу. Она, давайте попробуем. Не стала отказываться, наоборот, с энтузиазмом за эту мысль ухватилась. Поначалу совершенно было непонятно, с чего начинать, вот, чем заниматься. Ну, начали мы с того, что я просто так, как говорят сейчас, от фонаря, накидал старых-старых, там, испытанных уже рассказов, которые там зачитаны, перечитаны до дыр, которые много раз публиковались. 18 штук, помню, и отправил ей Евгении. И началась у них уже там, у Еличанки Евгения Романовна, творческая работа. Начали искать они актера. Но так вот бывает, что Господь не оставляет ищущих. И, как она сама Евгения рассказывала, актер Московского духовного театра «Глаз» Виктор Золотонок сам на нее вышел по каким-то своим там делам, сам согласился озвучить эту книгу, озвучил ее, и она такая получилась интересная. Ну, рассказики-то там были старенькие, понимаете, такие батюшки-матушкинские. А мне-то хотелось бы, чтобы настоящая, наверное, литература зазвучала. И тогда я уже сам начал Евгению терроризировать. Уже, давайте-ка мы с вами поработаем основательно над этим вопросом, сделаем настоящую хорошую аудиокнигу. Давайте подумаем. Сам выбрал специальные рассказы, настоящие русские. Я эти рассказы подобрал, отправил ей, начали мы вместе думать. Думали мы, думали, и кто мог бы озвучить эти рассказы? Ну и вспомнили про алтайского уроженца, про земляка Евдокимова и Шукшина, Александра Васильевича Панкратова-Черного. Вот она, еличанка наша, Евгения Ромадина, обратилась к нему. Вот. Ну и слава Богу, вот Панкратов-Черный прочитал эти рассказы, он им вдохновился, они ему понравились. Он понимает вот то, о чем читать. Там его детство, там его запахи. И он, вот я же в студии присутствовал, когда он начитывал эти самые рассказы, я видел его лицо. Он то плакал, то смеялся, то несколько дублей мы переписывали, потому что что-то его там рассмешит. То есть человек понимает то, о чем читает. Это такая редкость большая, представляете? Вот, то есть запах описывает автор такой-то. Как может актер передать этот запах, если он этот запах не чувствует? Там конными граблями позволят править. Что такое конные грабли? Кто это знает? Панкратов знает. Представляете? И вот много-много таких моментов. Конечно же, он спрашивал Александра Васильевича, как это слово произносится, где там такое ударение ставится, этакое ударение. Очень долго не давалась ему премудрость прости. Он человек воцерковляющийся. И есть приход Александра Невского, куда он ходит постоянно, недалеко от его дома находится, и батюшка у него есть, духовник. Но, тем не менее, вот в таком возрасте, что ну, учиться поздно, наверное, уже. Вот, а слово «прости» человеку ну, трудно давалось, скорее всего. Вот он «премудрость прости», «премудрость прости». Но потом уже звукорежиссер Ян Латашинский сам уже там сделал как-то, вытянул в саундфорже, там, я уж не знаю в чем, каким-то образом сделал, что стало похоже на «прости» все-таки, это панкратовское «прости». Вот, ну и, собственно говоря, планируется и планировалось у нас сделать так, чтобы эта аудиокнига, она транслировалась по радио, чтобы она не лежала просто так. И вот Евгения Ромадина поместила на своей страничке ВКонтакте эту книжку. Прошло 2 недели, и эта книга везде в интернете уже появилась. То есть она пошла в народ, и уже за 2 недели можно сказать, что она зажила своей собственной жизнью. Вот я надеюсь, что и в вашем эфире будут эти рассказы звучать. Надеюсь, что понравятся они, эти рассказы, вашим радиослушателям. Вот потому что многие говорят про то, что сейчас такой литературы, ну, просто нет. Ее немало, ее просто нету, понимаете? Я, как автор, попал в такую, в историю неприятную, когда вот мое творчество по ярлыку оценить очень трудно. Автор, протоиерей Алексей Лесняк. А, православный, опять это православная литература, опять эти попы лезут со своей писаниной. И человек сразу перестает это читать. Вот, понимаете, предлагаешь кому-то, я это прошел уже, это пережил, уже, слава богу, редакторы многих изданий знают меня и принимают то, что я им присылаю или приношу. Вот, а поначалу-то было точно так же. Как это, батюшка опишет такие вещи, там, мужик куда-то пошел, мужик выпил где-то и так далее. Ну, батюшка же не должен такого писать, то есть стереотип, понимаете? Вот батюшка должен писать про цветочки, про то, как у Дашеньки умерла бабушка и так далее. Ну, привыкли мы к этому уже, понимаете? А тут вот эти стереотипы рушатся, вот потому что вроде бы и батюшка с одной стороны, а с другой стороны вроде бы и литература художественная у него. И вот как-то трудно вот к этому привыкнуть, наверное.
Но я все-таки думаю, наши читатели сориентируются, особенно те читатели, которые воспитаны на хорошей классической литературе, которые имеют свое чувство, неподводящее в выборе чтения. Я помню, как у меня произошло знакомство с подобной прозой одного священника, протоиерея, вашего собрата. Конечно, я с большим предубеждением открыл эту книгу, разрекламированную, распиаренную, как сейчас говорят. И тем более имел предубеждение, потому что он протоиерей, описал совершенно про вещи житейские. Но был захвачен целиком и полностью и поразился, насколько тонко, насколько ярко, насколько жизненно, а главное, насколько все это пробуждает настоящие человеческие чувства любви, верности, надежды, преданности. И очень искренней была эта проза, я ему очень признателен. Хотя она на самом деле родилась, как он сам мне здесь рассказывал, из записок в Фейсбуке. Такие были у него просто наблюдения. Да.
Понятно.
Вот. Отец Алексей, я благодарен вам за то, что мы поговорили так откровенно о творчестве. Наверное, многие на нас обиделись сегодня, что мы превознеслись над кем-то. Таких слушателей бывает очень много, когда мы общаемся в прямом эфире. Вот замечания сыплются на нас. Ну, как говорит мой коллега Илья Сергеев, любая критика, она должна нас радовать больше, чем похвала. И, конечно, мы прислушиваемся. Я, например, ни в коем случае ни на кого не обижаюсь и открыт к любой критике. Другое дело, что часто люди не понимают того, о чем они говорят и к чему они, собственно говоря, призывают, а просто не разбираясь в предмете, в силу своего воспитания или профессионального образования. И вот тогда бывает трудно достучаться. А так, пожалуйста, мы, по-моему, говорили искренне.
Мы говорили искренне. У нас... У читателей, мы с вами читатели, у нас у читателей есть мнение, у нас у читателей должно формироваться мнение. Почему мы не должны это мнение высказывать, я не понимаю. Обижать у нас не было цели, никого мы обижать не пытались. Вот, и поэтому говорили не о людях, а говорили о произведениях, которые чего-то стоят, либо наоборот ничего не стоят. Это нормально, я считаю. А так вот держать все при себе, знаете, молчать, терпеть, ну сколько это можно вообще должно продолжаться. Вот. Почему авторы обижаются на мнение читателей? Вот авторы для кого пишут? Для читателей, правда? А потом, если читатель говорит, делится своими впечатлениями, почему автор обижается? Ну, ты же за этим писал, ты же за этим тиражировал, ты что-то печатал свои произведения ради того, чтобы до читателя дошли. Дошли, радуйся. Вот, собственно говоря, и все. Вот.
Благодарю вас. Протоиерей Алексей Лесняк, настоятель Богоявленского собора в селе Орлово Воронежской области, был сегодня в нашей студии. И я очень буду рад, дорогие слушатели, если вы поделитесь своими впечатлениями, замечаниями, отзывами о прослушанной передаче, написав нам письмо по адресу 115-326, Москва-Пятницкая, 25, радио Радонеж, или же на электронный адрес radioradonezh1@yandex.ru. Благодарю, дорогой отец Алексей, очень рад нашей сегодняшней беседе и нашей встрече.
А я рад был побывать в очередной раз в вашей студии, рад был вас видеть, и спасибо вам тоже за приятную беседу. Благодарю всех радиослушателей за внимание.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. чтение и объяснение богослужебного Евангелия, последние новости общественной и религиозной жизни, жития святых, проповеди на церковные праздники, комментарии ведущих пастырей и богословов Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи о церковной жизни, корреспондентские зарисовки и многое-многое другое. Круглосуточно в эфире 7292 FM Православное радио Радонеж. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Вы можете слушать нашу программу круглосуточно в диапазоне FM 72-92 МГц.